эфире аналитический журнал «Время и мир». В этом выпуске: куда упала Берлинская стена? Румыния, октябрь 89-го. И современные проблемы студенческой семьи. Все эти темы в сегодняшнем выпуске аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир», который ведут из Праги режиссер Андрей Амочкин и я, Владимир Турц. Приближается 20-летие осенних революций 89-го года в Центральной и Восточной Европе. Этим юбилеем «Радио Свобода» посвятит несколько циклов передач. Сегодня в программе «Время и мир» первая из них. Ее открывает Елена Коломейченко, озаглавившая свой материал «Куда упала Берлинская стена».
Начало 1989-го. Позади 4 года перестройки. 18 января состоялась встреча генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева с представителями трехсторонней комиссии. В составе делегации от США Рокфеллер и Киссинджер, от Франции Жескар д'Эстен, от Японии Накасоно и Окавара. В ходе встречи Михаил Горбачев заявил, цитата: «Мы все, живущие в самых разных частях мира, должны согласиться с тем, что этот мир проходит через переломный этап, и все мы – объекты глубоких перемен». Конец цитаты. Горбачев напомнил собравшимся о приверженности советского народа социалистическому выбору и о том, что перестройка – это революционная попытка придать новое качество социализму. Но история рассуждает и решает по-своему. Уже 6 февраля в Польше начинаются переговоры за круглым столом между представителями правительства и оппозиции во главе с Лехом Валенсой. 15 февраля последние советские воинские контингенты покидают Афганистан. 4 июня в Польше происходят относительно, как выражаются эксперты, свободные выборы, о чем и договаривались за круглым столом. По выражению актрисы Иоанны Щипковской, в этот день в Польше кончился коммунизм. По результатам выборов в Нижней палате польского парламента Сейме оппозиция получает 299 мест из 400, в Верхней – Сенате – 99 из 100. Одно место получил независимый кандидат. 13 июня начинает работать круглый стол в Венгрии. 15 июня. На пресс-конференции по итогам поездки в Бонн на вопрос «Считаете ли вы возможным, чтобы когда-нибудь в обоих немецких государствах произошло такое, что их европейская принадлежность и общность могли бы быть зафиксированы в одном документе?» Михаил Горбачев ответил: «Нынешняя ситуация в Европе порождена определенным временем. Надеемся, что время само решит, само распорядится». Отвечая на вопрос, считаете ли вы, что общеевропейский дом, к которому вы стремитесь, возможен, пока Берлинская стена по-прежнему существует, Горбачев сказал: «Сводить к тому, что единственным препятствием на пути к строительству европейского дома является Берлинская стена, было бы несерьезно. Ничего нет вечного под луной. Будем надеяться, что мы на правильном пути. Стена может исчезнуть, когда отпадут предпосылки, которые ее породили. Не вижу тут большой проблемы». Помощник Горбачева Георгий Шахназаров, однако, считает, что даже во время революционных событий в Восточной Европе летом-осенью 89-го года Москва не воспринимала происходящее всерьез. «Они при нас. Никуда не денутся. Объясним, поймут». Ключевая фраза.
Генеральный секретарь Горбачев, если вы хотите мира, если вы хотите процветания в Советском Союзе и Восточной Европе, если вы хотите либерализации, подойдите к этим воротам. Мистер Горбачев, откройте эти ворота. Мистер Горбачев, снесите эту стену. Мистер Горбачев, tear down this wall.
Эти слова президент США Рональд Рейган произнес еще 12 июня 1987 года у Бранденбургских ворот в Западном Берлине.
valguse võit äratama riik on taeva piir esimene kiir langemas me maale.
Напомню, на волнах Радио Свобода вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». Рассказывает Елена Коломейченко.
В этой передаче события 89-го в восточноевропейских странах обсуждают кинорежиссеры, кинодраматурги Ежи Гофман, Вильям Олдрич, Виола Штефан и Лоренс Клоска. Всех их объединяет одно – они смотрели и смотрят на действительность через кинообъектив. Все они снимали кинофильмы и в Восточной Европе, и в России. Первыми университетами знаменитого польского кинорежиссера Ежи Юлиана Гофмана стала Сибирь. Его семья в самом начале Второй мировой войны бежала от немцев из польского Кракова в Тернополь. В 1940 году советские уже власти выслали их в Сибирь. Там погиб дед Гофмана. После войны Ежи Гофман возвращается в Польшу, потом едет в Москву, где поступает во ВГИК на режиссерское отделение. По окончании ВГИКа снимает документальные и художественные фильмы. Среди них «Внимание, хулиганы», «Обвиняют дети», «Гангстеры и филантропы», номинированный на «Оскара» «Потоп», «Знахарь», «Огнем и мечом», «Украина. Становление нации» и многие другие. 24 августа 1989 года впервые за все послевоенное время премьер-министром Польши стал не коммунист Тадеуш Мазовецкий. Ежи Гофман о событиях 89-го, роли профсоюза «Солидарность», Леха Валенцы, папы Иоанна Павла II, генерала Войцеха Ярузельского.
Сегодня, уже после этих многих лет, когда стараются некоторые люди дискредитировать личность Валенсы и тем самым дискредитировать и солидарность, получилось такое впечатление, что вообще коммунизм был опровергнут в ГДР свалкой стены. Конечно, это не так, и, конечно, начало было здесь, в Польше. Несомненно, сыграла роль и размер солидарности, которая имела миллионы членов, и ее активность. Сыграла большую также роль моральный авторитет папы Иоанна Павла, который, прибыв в Польшу, поклонился этой земле, и в котором опору люди неимоверно чувствовали. Это вдохновляло, это давало силу. Значение этого просто трудно переоценить. Но нельзя забывать нам о том, что если бы Горбачев не попытался менять неменяемое, если бы он не пытался усовершенствовать неусовершимое, то есть советскую систему, то, пожалуй, Советский Союз мог бы еще долгие годы медленно загнивать, и мы вместе с ним. И нужно абсолютно, по-моему, учесть то, что Ярузельский не поддался нашему бетону, не допустил до гражданской войны и вел до круглого стола. И, как мы знаем, его президентура была довольно короткой. То, что коммунисты в Польше мирно сдали власть, в этом, несомненно, большая заслуга Ярузельского.
А как же реагировал на происходящее польский киномир? Тот самый польский киномир, который и в советское время был особым. Зритель и сегодня прекрасно помнит «Гангстеры и филантропы», «Потоп», «Пепел и алмаз» Анджея Вайды.
Я вам скажу, что помимо того, что, как известно, всегда между художниками существуют разные взгляды, и очень редко они едины, то кроме небольшой группы национал-коммунистов, которая вдруг оказалась совершенно на полях тетради, то значит выброшенной за борт, мнения, взгляды и стремления были едины. И тех людей, которые участвовали активно в солидарности, и тех, которые ей сочувствовали, и даже тех, которые были членами Объединенной рабочей партии, как, например, Ежи Кавалерович, как Ружевич, и я лично, наши взгляды были очень подобны.
С Ежи Гофманом не совсем согласен кинорежиссер и драматург Вильям Олдридж. Британец по происхождению, сын знаменитого в советское время писателя Джеймса Олдриджа, как и Гофман, выпускник ВГИКа, много лет работал в Швеции, сейчас живет во Франции в небольшом городке неподалеку от Ниццы. Вильям – автор и режиссер более 20 документальных фильмов, среди которых ленты о знаменитом поэте Барде Вольфе Бирмане «Бирман в Праге», «Россия. Фильм и власть», «Мио. Мой Мио». В 1989 году Олдридж работал как продюсер совместного советско-шведского фильма «Интердевочка» по роману Владимира Кунина, говорит Вильям Олдридж.
Мне кажется, что если действительно сегодня посмотреть назад, на 89 года, и поездка, и встреча Горбачева с Хонекер в Восточной Германии, что самая главная фраза, которую Горбачев сказал тогда, это было то, что происходит в Берлине, касается Берлина и не Москва. И мне кажется, что это было именно эту фразу, который был сигнал и который был, дал возможности нападения берлинской стены, и который, значит, действительно открыл вот весь этот восточноевропейский революция. Потому что когда тогда поняли, что Советский Союз не будет вмешаться, то это был, как сказать, зеленый свет. Я думаю, и здесь я сейчас выскажу абсолютно личные точки зрения, но я думаю, что то, что иронически и даже немножко опасно, что вот эта структура, которая была, значит, Варшавский пакт и Советский Союз, она теперь, значит, меняется с Европейский Союз, который, значит, в принципе следует одна и та же структура, как в бывшем Советском Союзе, где есть полная концентрация МАКТ в одном городе и с одной группой, которая абсолютно не представляет ни выборные, и которая, в принципе, работает, как в свое время Центральный комитет работал. Я считаю, что иронически, что одновременно, как вся Восточная Европа получила, так сказать, свою независимость, которая, значит, снова родилась очень сильные националистические тенденции, что и одновременно все эти люди как-то бросаются под систем, который очень беспокоит и очень напоминает бывшую московскую систему. Среди своей поколенники я вижу сегодня какой-то, не то что грустность, но ощущение, что это не произошло так, как они хотели. Это не то, что все, что они хотят обратно идти, но вот это ощущение, что люди будут слышать их опыт и их знания, это немножко такая анархия получилась, чисто экономическая анархия, и этот они не ожидали.
Вильям Олдридж. Из воспоминаний Анатолия Черняева, многолетнего помощника Михаила Горбачева. О визите в ФРГ лето 89-го. Он имел важные вскоре последовавшие результаты. В ГДР поняли, что приоритетом для СССР отныне стала ФРГ. Вывод для восточных немцев был как на ладони. Советский Союз больше не является препятствием к воссоединению. Можно действовать. Конец цитаты.
То, что нужно в каждой стране, каждый народ будет определять, что ему делать. Мы знаем хорошо наших немецких друзей, их способность и осмысливать, и учиться у жизни, и прогнозировать политику, и вносить коррективы тогда, когда это нужно. И мы к ним относимся с полным доверием.
Решение принадлежит нам, нашему руководству и нашему обществу. И мы граждане. Они не могут решать нашу судьбу.
Только в первом полугодии 1989-го 125 тысяч немцев ГДР написали заявление о выезде на Запад, в Федеративную Республику. В Восточной Германии появились первые независимые партии. Летом и ранней осенью десятки тысяч беженцев из Восточной Германии направляются в Венгрию, Чехословакию, Польшу. 2 мая Будапешт открыл границы для венгерских граждан. А 19 июля 1989 года во время легендарного паневропейского пикника, организованного по инициативе оппозиционных венгерских свободных демократов и демократического форума, железный занавес на границе с Австрией в Сопроне в 60 километрах от Вены приоткрылся на время для 600 семей из ГДР. Им удалось выехать на Запад. 19 августа 1989 года, как говорят историки, стало днем, когда зашаталась Берлинская стена. 9 сентября того же года Венгрия полностью открыла границы с Австрией. 18-го в стране была введена многопартийная система. Тридцатое сентября 1989 года Прага. Визит министра иностранных дел ФРГ Ганса Дитриха Геншера и его знаменитое обращение к 4000 граждан ГДР с балкона посольства в Праге.
Дорогие сограждане, мы прибыли к вам, чтобы сообщить, что сегодня стал возможен ваш выезд в Федеративную Республику Германия.
Говорит Виола Штефан, по образованию славист, специалист по истории Восточной Европы, училась в Германии, Великобритании, США. С 1979-го режиссер-документалист. Работала в театре в Польше. Автор фильмов «Путешествие из Петербурга в Москву», «Боровичи», «Силезия» и многих других.
Я приехала в Берлин в 1967 году. До этого я жила в ФРГ. И тогда это было как... Ну, стена была стена, и это все. Но в конце 80-х я уже думала, что это не будет всегда. Что это не будет всегда. Потому что уже начинали, ну, в кино, например. Мы же уже начинали как-то общаться с людьми из ДФА. И мы же уже там было какие-то возможности работать с ними. Последние годы уже было немножко мягче. Ну, вот что было странно, это не было возможно сказать. Когда, например, я иногда сказала, вот, это скоро финально будет, но только шутка. Это было как будто, ну, какое-то равенство. Это было в политическом смысле, это было не... Нельзя так сказать. Это был... Ну, Рональд Рейган так сказал. Вот, стена нельзя. Но это было очень плохо. Это было как-то реакционное, да? Но нельзя так сказать. И, то, знаете, люди все-таки были как-то согласны, что стена есть. И Западный Берлин был такой остров, и такой не связанный с ФРГ, не связанный с ничем, то для большинства людей это было трудно представить, что нету стены. Но в Берлине все было странно для нас. Но, например, личный контакт с людьми из ГДР, да, это было возможно. Это было возможно. Например, у нас, ну, скажем, не большинство людей в Берлине, но мы все имели паспорт из ФРГ. Это значит, если у тебя был паспорт из ФРГ, это значит, ты можешь спокойно поехать в Восточный Берлин. Это было нет проблем. Только для людей из Берлина паспорт им не было возможно. Только наоборот, они не смогли. Но это значит, все-таки это было понятно, что это, все-таки это другие люди. И до сих пор это какой-то сегодня такой проблем. Это все-таки воспитание. Это все немцы, но все-таки они по-другому думают. И не все, ну все, конечно, в ГДР все хотели путешествовать, и все хотели, чтобы было больше свободно, но что было там проще, чем у нас. Это, конечно, они не думали, и они не хотели это отдать. Но, например, ДЕФА. У них были 80 режиссеры, да, у ДЕФА. 80 режиссеров. Они каждый месяц зарабатывают деньги. Без того, что они ничего не делали. Это значит, они зарабатывают деньги просто так. Они, и, конечно, это они думают, это будет до конца. И вот такие дискуссии, это было всегда как-то очень странно. И мы думали, вот, когда это будет соединение, там будет проблем, потому что все-таки социализм – это другое.
Виола Штефан много снимала в Польше еще до 89-го года.
Польская всегда была совсем другие люди, чем в Советском Союзе, например, тоже, да? Там было все довольно свободно. Да, да, действительно. Если у нас была, например, виза, мы можем там путешествовать везде, это никакой проблем, никакая регистрация, ничего. И потом там вообще коммунисты, я не видела вообще. Я не видела, я не знала, где вообще люди, которые верили в коммунизм. Это я ни раз не слышала, что кто-то... Но в ДДР я это слышала часто. Там люди, они еще думали, что это все-таки что-то хорошее.
Хлопцы с Грабовка, хлопцы с Хилони. Dzisiaj milicja użyła broni. Dzielnieśmy stali, cel nie rzucali. Janek Wiśniewski padł. Na drzwiach ponieśli go świętojańską. Naprzeciw glinom, naprzeciw tankom. Chłopcy stoczniowcy, pomścicie ducha. Janek Wiśniewski padł. Lecą petardy, ścielą się gazy. Na robotników sypią się razy. Padają dzieci, starcy, kobiety. Janek Wiśniewski padł. Jeden zraniony, drugi zabity. Krew się polała grudniowym świtem. To władza strzela do robotników. Janek Wiśniewski padł. Stoczniowcy Gdyni, stoczniowcy Gdańska, idźcie do domu, skończona walka. Świat się dowiedział, nic nie powiedział.
Елена Коломейченко. «Куда упала Берлинская стена?» Елена продолжит эту тему в следующий вторник, 27 октября, в программе «Время и мир». А во второй части сегодняшнего выпуска этой программы «Осенняя Румыния 89-го, канун восстания» и «Современные проблемы студенческой семьи». Мы продолжим сразу после объявлений и краткой сводки новостей этого часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященные книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Мировое сообщество приветствовало решение афганского лидера Хамида Карзая поддержать проведение второго тура президентских выборов в стране. При подсчете голосов после первого тура выборов 20 августа были выявлены массовые нарушения. Во втором туре 7 ноября участвуют Хамид Карзай и бывший министр иностранных дел доктор Абдулло. Депутаты думской фракции КПРФ, бойкотировавшие заседание парламента в знак протеста против нарушений на региональных выборах, в среду вернутся к работе, сообщил лидер партии Геннадий Зюганов. По его словам, коммунисты не хотят уклоняться от обсуждения проекта бюджета на ближайшие 3 года. Изменившиеся планы Соединенных Штатов по развертыванию в Европе системы противоракетной обороны – одна из главных тем поездки вице-президента США Джо Байдена по странам Центральной и Восточной Европы. Начинает поездку Байден с Варшавы. Россия занимает 153-е место в мире по уровню свободы прессы, говорится в ежегодном докладе правозащитной организации «Репортеры без границ». Как подчеркивается в докладе, Россия опустилась в рейтинге на 12 позиций, впервые оказавшись ниже Беларуси. В Донецкой области Украины на шахте Булавинского произошел пожар. По предварительным данным, все находившиеся в забое горняки подняты на поверхность. Соединенные Штаты не намерены размещать в Грузии военную базу и систему противоракетной обороны, сообщил заместитель министра обороны США Александр Вершбоу в ходе визита в Тбилиси. Президент США Барак Обама призвал премьер-министра Ирака Нури Амалики вовремя провести парламентские выборы в январе будущего года.
Говорит Радио Свобода. Аналитический журнал «Время и мир». Очередной его выпуск ведут сегодня режиссер Андрей Амочкин и я, Владимир Тольц. Итак, сегодня в этом радиожурнале мы начали цикл передач, посвященных 20-летию осенних революций 89-го года в Центральной и Восточной Европе. Сейчас речь пойдет о самой драматической из них по накалу страстей и жертвам, о румынской. Со мной в студии мой коллега, очевидец этой драмы, радиожурналист и к тому же еще писатель Владимир Ведрашко. 20 лет назад он сотрудничал совсем с другими средствами массовой информации. Работал корреспондентом «Правды» в Бухаресте. Владимир, я думаю, в Европе нет человека из тех, кто уже вот взрослым в том далеком 89-м году смотрел по телевизору рождественские передачи, и вот нет такого из них, кто не помнил бы жуткие сцены декабрьского бунта в Румынии. Там погоня восставших за беглым румынским диктатором, скоротечную его казнь, кадров разгромленного президентского дворца, кадров с этой роскошью, которую оставила чета Чаушеска повстанцам, ну и так далее. Вот я отвлекусь на минуту от этого. Недавно пышно отмечался другой юбилей, 60-летие Китайской Народной Республики. И, готовясь к передачам об этом, я прочел слова, сказанные пожилой китаянкой, которая услышала первую на площади Тяньаньмэнь речь Мао Цзэдуна, говорившего, что вот началась новая эра. Эта мудрая женщина сказала, это не сегодня началось и кончится не завтра. Вот так ведь, я думаю, и с румынской революцией 89-го года, с этим декабрьским бунтом. Она ведь не в декабре началась. Вот вы были в Бухаресте с 88-го года. Скажите, где начало того, что называется теперь осенней революцией 89-го в Румынии?
Формально, это тоже следует вначале сказать, формально революция началась 16-17 декабря в городе Тимишоара. Но сегодня мы говорим об октябре, и это дает повод поговорить именно об истоках тех страшных трагических событий, которые произошли в декабре и которые, на самом деле, просто удивили весь мир. Кто же мог ждать от страны, про которую говорили, что мамалыга не взрывается, вот такого явления с танками, артиллерией, пожарами и постоянным упоминанием, чаще, чем какого-либо другого иного слова, слова «террористы». Октябрь – это осень, естественно, извините за банальность, время сбора урожая, подсчитывание всяких дивидендов и того, что удалось сделать за год. Так вот, румынские крестьяне, хотя страна не только крестьянская, она и промышленно развитая, румынские крестьяне обнаружили, что им не на что будет жить зимой, что нечем будет в который раз обогревать свои дома. И это, конечно, являлось мощным фактором недовольства в стране, которое должно было вырваться наружу. Но вопрос возникает, а что, оно не было этого раньше? Было это и раньше. Но мы же прекрасно понимаем, что количество рано или поздно переходит в качество, оно не сразу переходит в качество.
Да, я вот вспоминаю, что именно в октябре 89-го, я прочел-то об этом позднее, в упомянутом вами Тимишоаре, ввели хлебные карточки. А это довольно, ну, такой зажиточный по румынским меркам район.
Совершенно верно. Но я вам скажу, как говорится, не за Тимишоару, а за Бухарест. У меня была маленькая дочка тогда, маленький ребенок был, который сейчас большой, слава богу. Я за продуктами из Бухареста и в октябре 89-го года тоже ездил в Болгарию за 60 километров через Дунай, пользуясь тем, что у меня была с номером иностранного представителя, И не просто иностранного. Быть советским тогда было хорошо. Это открывало границы. Так вот, я ездил в магазин каждую субботу для того, чтобы купить сосисок, творога и молока в Болгарию. Так что я не знаю, как там в Тимишоаре с карточками, а в Бухаресте был полный швах. И так жили многие люди. Еще вот один интересный эпизод, он тоже относится к октябрю, потому что уже становилось прохладно, но вообще-то мы пользовались этим круглогодично. У нас дома было два примуса. Я их купил на улице Костанаевской в спортивном магазине в Москве, заранее готовясь к зимовке румынской, отправляясь туда еще в 88 году. Так вот, мы на примусах готовили еду, и мы позволяли себе это делать днем. А румыны, миллионы румын, готовили еду ночами, когда давление газа в трубе было чуть посильнее, когда можно было супчику приготовить чуть побыстрее, чем днем.
То есть один из источников – это крайняя бедность румынского населения, включая столичное население, несмотря на то, что Чаушеску, президент Румынии и глава румынской компартии, уверял своих старших товарищей в Москве, что все проблемы решены, и что к 90-му году будет решен даже квартирный вопрос, который, как известно, испортил Москву.
Да, это верно. Он убеждал, более того, были и, наверное, объективные показатели, например, выплата, полная выплата иностранных долгов Румынии. Но пропаганда любой страны, которая хочет подать это как благо, она может это подать. Это вопрос пропагандистских технологий. Но люди, которые от этого ничего не имеют и живут все хуже и хуже, задают себе вопрос, а надо ли было эти долги отдавать? А может быть, было лучше на эти же деньги еще как-то пожить и покрутить эти деньги в народном хозяйстве, в своем же. Вот, поэтому все эти достижения, о которых говорил Чаушеску старшим товарищам, о которых он очень часто говорил своему народу по телевизору, в газетах, все это, конечно, не имело никакого отношения к реальной жизни. И реально происходило следующее. Можно было выехать за пределы Бухареста уже не на машине, а на автобусе, чтобы никто за мной не следил, и через 20-30-40 минут оказаться в какой-нибудь деревне, где остался один или два дома. Остальные десятки домов были стерты с лица земли в буквальном смысле этого слова. Приезжал бульдозер, выкапывал большую яму рядом с домом, потом спихивал этот дом в ту яму и потом ее заравнивал. Вот такова была политика Чаушеску, так называемая политика систематизации. Куда же выселяли людей? Их выселяли в большие бетонные кирпичные бараки со всеми удобствами во дворе. Это были двух-трехэтажные дома. Я бывал в таких домах, я знаю, как это выглядело. Это внешне было, ну, можно сказать, казарма, можно сказать, безвкусица, можно сказать, как угодно, но это производило впечатление построек, жилых построек. Но румынские крестьяне, которые выращивали свои фрукты, орехи, овощи, они же этим кормились. И несмотря на голод в стране, в общем-то, люди в деревнях как-то перебивались. Можно было зайти в подвальчик и увидеть какую-то копченость, какие-то банки. Люди жили, ну, не помирали они с голода.
Владимир, вот вы ездили в Болгарию, вы бывали в других социалистических странах. Это действительно то, что я слышал несколько раз в 80-е годы, что румынский барак был в этом социалистическом лагере самый бедный?
Ну, мало кто из нас был и не имел возможности практически никто сравнить с албанским бараком. Я с Албанией сравнил уже потом, после революции, в начале 90-х годов был в Албании. Вот уж где караул с большой буквы. Но маленькая страна, в социалистическом содружестве вообще никакой роли не игравшая, поэтому мы это не замечаем. Что касается Румынии, то эта страна весьма заметная. 20 миллионов жителей, вполне приличная армия, и, конечно, то есть она по всем параметрам как бы нормальная страна. И вот когда ставишь ее в сравнение с другими такими же нормальными странами, то, конечно, бедность, нищета, бедствие национальное несопоставимо ни с какой другой страной.
Но это ваша внешняя оценка. А теперь такой вопрос. А как относились к собственному положению румынские рабочие, крестьяне и так далее, они-то могли сравнить свое положение, скажем, с немцами из ГДР, с венграми, с соседями, с чехами, со словаками?
Что касается сравнения с немцами, то оно заканчивалось таким образом. Многие румыны просто уезжали в Германию. Это было воссоединение по этническим корням. Это было одно направление, решение вопроса о сравнениях. Другое направление было просто поджимать ремень, просто терпеть. Это православный народ, румынский, между прочим. Люди достаточно терпеливые. При этом, будучи южанами, они с большим чувством юмора иногда относились к своим бедам. Вот. Ну и, вообще-то говоря, они хорошие торговцы. Любая туристическая поездка в СССР на футбольный или матч, или тур Киев, Москва, Самарканд, это всегда была возможность продать что-то, что можно было купить в Румынии, продать в 2-3 раза дороже, привезти оттуда, из СССР что-то, или из Венгрии, или из ГДР продавать. То есть все было достаточно оживленно, но, конечно, на очень примитивном уровне. Поэтому, отвечая на ваш вопрос про рабочих сказать что-либо трудно, это был просто рабский труд, а вообще среди интеллигенции развивалось диссидентское движение в количестве там, 10, 12, 15 человек. И вот тут-то мы с вами возвращаемся к октябрю, когда все-таки каша начала завариваться. Взорвалась-то она в декабре. Но к декабрю уже были коллективные письма. Письмо 6, письмо 10, письмо такого-то поэта, письмо такого-то диссидента, подписанные к Чаушеску, подписанные к руководителю Союза писателей. Накапливалось количество открытых обращений к режиму с выражением недовольства. И эти письма читались круглосуточно, многократно, по радио «Свободная Европа» на румынском языке, доступ к которой имел весь румынский народ. Чаушеску не понимал, что все это надо глушить.
Чаушеску прекрасно понимал. Когда я смотрел материалы о подготовке взрыва радио «Свобода» в Мюнхене, то из них абсолютно явствует, что главную скрипку в организации этого дела играли секретные службы социалистической Румынии. Со мной беседовал радиожурналист и писатель Владимир Ведрашко. Мы продолжим с ним тему румынской революции 89-го года в программе «Разница во времени». На волнах радио «Свобода» вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». Среди пестрого многообразия сегодняшних семей есть и студенческая семья. Как живется такой семье сегодня? Часто ли студенты решаются вступать в семейные отношения? У микрофона Татьяна Вольская.
Семья и вообще-то дело непростое, а уж молодая семья, в которой оба супруга еще учатся, тем более. Надо сказать сразу, что сегодня студенческий брак – явление не слишком частое. Вот студентки-пятикурсницы Петербургского государственного морского технического университета. Я пришла сюда специально, зная, что тут учатся больше мальчиков, и у девочек, судя по всему, есть выбор. Но девушки совсем не спешат этот выбор сделать. На мой вопрос, замужем ли они, Татьяна и Инга хором отвечают.
Нет.
Нет, свободно.
А у вас на курсе есть какие-то женатые пары?
Нет, только единицы.
Человек 5, я, наверное, знаю, максимум.
А дети есть у кого-нибудь?
Дети нет.
А почему так вот мало?
Не знаю. Знаете, мне 21 год, но я как-то из себя еще не ощущаю тем человеком, который мог бы сейчас создать семью. Мне как-то еще хочется закончить университет, может быть, заняться чем-то своим делом, а потом в дальнейшем, может быть.
То же самое.
У вас, может быть, уже есть какие-то наметки, за кого вы выйдете замуж? Или это тоже в будущем?
В будущем.
Да. Здесь только мальчиков, и вы не нашли, да?
Ну, как-то неинтересно здесь.
Да, просто как-то отношения в институте не очень хочется как-то завязывать. Мне кажется, лучше как бы за все-таки институтом, вне работы.
И другие тоже ваши подружки там?
Большинство, да.
И мальчики ждут?
Мальчики.
Да, мальчики, по-моему, вообще жениться не хотят.
Да, мальчики, по-моему, да, вообще это не надо в ближайшее время.
Действительно, молодые люди тоже не горят желанием, не окончив вуза, поскорее завести семью. Вот и Дмитрий, тоже пятикурсник, жениться не планирует.
В ближайшее время пока нет.
А есть кто-нибудь из ваших знакомых студентов, кто женился уже?
Да.
Много?
Ну, процент небольшой, в принципе.
А почему, как вы считаете?
Ну, потому что я вообще считаю, что как бы жениться в таком возрасте не надо, а те, кто это делает, это просто как бы ошибка. Надо сначала на ноги встать.
А вообще-то планируете брак когда-нибудь?
Ну, разумеется. В ближайшие 2-3 года нет, но потом, да, уже можно об этом задуматься.
А невесту нашли или нет?
Ну, может быть и да, может быть нет. Всякое может поменяться.
Но такая картина в «Корабел» сделке была далеко не всегда, говорит сотрудник университета Андрей Квасников, проработавший тут более 30 лет, в том числе и в деканате кораблестроительного факультета.
Студенты очень изменились. Они стали старше, они стали крупнее. Особенно повзрослели девочки. И вот наряду с тем, что они биологически выглядят очень взрослыми, они в социальном плане иногда говорят такие вещи, что просто поражаешься. А в смысле брака так. Вот на момент моей работы в деканате кораблестроительного факультета, у нас на момент окончания факультета где-то 40% были женаты, и из них половина имела детей.
Это в какие годы?
Конец 80-х, начало 90-х.
То есть браки были очень распространены?
Среди студентов, да.
Они знакомились, женились и рожали детей, прямо не выходя, можно сказать, из института?
Не выходя из общежития. У нас вот общежитие, там весь холл был заставлен колясками. И проблема была, куда поставить коляску. Там сейчас коляски нет ни одной. У меня в свое время была девочка по фамилии Моисеева, я как сейчас запомню. Она на момент окончания факультета имела 3 детей.
И что за специалист у нее получился?
Специалист получился очень хороший. Они всем семейством уехали в Петрозаводск, на завод «Авангард», где, кстати, сразу получили квартиру, где живут и работают там до сих пор.
Как вы считаете, почему вот сейчас ни одной коляски и мало брака? Вообще, женится хоть кто-то?
Я дисциплину стал одну вести, которая называется «Основа государства и права». Там затрагиваем эти вопросы. Изменилось вообще отношение к семье и, а главное, к какому-то упорядочению и фиксации вот этих вот семейных связей. Потому что вы знаете, что сейчас огромное количество людей находится между собой в близких отношениях, и они никак эти отношения не оформляют. Более того, искренне понимают, а зачем это делать? То есть желание взять на себя ответственность за другого человека, оно отсутствует. Общаться, да, вместе проводить время, да, там, а вот брать на себя ответственность...
Все-таки сколько-то браков заключается студенческих?
Потому что я вижу, это единицы. Как раньше это носило массовый характер, сейчас это скорее выбросы.
Мне кажется, эта тенденция, с одной стороны, в общем, разумная, если исключить опасность привыкания к легким отношениям. Сначала встать на ноги, а потом уже брать на себя ответственность за других людей. Может быть, она пришла к нам с Запада, где молодые люди не привыкли полагаться на помощь бабушек при воспитании детей и вообще не так рассчитывают на помощь родителей, как у нас.
Да, я еще вот по 91-му году, помню, мы ездили с нашими студентами в Англию. Ну и посещали там, в частности, вот Эссекский университет, и были в кампусе у них, и все. Вы знаете, я там вот тогда еще обратил на это внимание. То есть там мальчик с девочкой жили в одной комнате, значит, со всеми вытекающими отсюда последствиями, но у них никаких отношений семейных не было, и более того, они их и не планировали. Тогда для нас как-то это показалось странным. Я помню, у нас ребята так еще переглянулись, и все. Сейчас я думаю, что для нас это меняется форма поведения.
С другой стороны, я проехала там целый ряд американских университетов в свое время. Мне сказали, что отношения будущие, брачные, они завязываются в основном в университетах. Может быть, и сейчас и у нас так происходит? Может быть, брак просто откладывается до того момента, когда люди встанут на ноги?
Откладывание – вещь хорошая, я понимаю. Нужно как-то встать на ноги и так далее. Но тут возникают другие проблемы. Меня в этом вопросе больше всего беспокоит вот что. Почему мы в упор в нашей профилактической работе делаем на девочек? Потому что девчонки, они совершенно не понимают, что их отношение к здоровью, оно должно быть совершенно иным, чем у мальчика. Гораздо более серьезно, потому что они, как будущие матери, могут сейчас в этот веселый период получить то, от чего они не избавятся всю оставшуюся жизнь. И что ляжет таким грузом на их плечи потом. Вот это мы пытаемся довести, причем говорим о том, что девочки, вы поймите, что вот все те вредные воздействия, которые оказывались на ваш организм, они так или иначе сохраняются в памяти и могут воспроизвестись совершенно неожиданно для вас, вы давно забыли, и это все влезло.
Но проблема, конечно, не только в этом. Ведь что сказали Татьяна и Инга? Их однокурсники их вообще не привлекают.
Когда я девчонок спрашивал, когда они заканчивают институт, вы почему не замужем? Они говорят, а за кого выходить-то, вы нам покажите. Они имеют в виду то же самое, что где тот человек, который возьмет на себя какие-то обязательства.
Вы только что сказали, неинтересные мальчики здесь.
Вы понимаете, я не думаю, что они особо неинтересные здесь. Здесь, кстати, не худшие, потому что многие, ну, хотя бы в силу специальности какое-то имеют представление, да, о серьезных вещах.
И все-таки, как их немало, студенческие семьи существуют. Часть из них живет в весьма стесненных обстоятельствах, обстоятельствах в общежитии, с неустроенным бытом, общей ванной и кухней, без помощи бабушек, оставшихся в других городах. Но части молодых людей повезло, как, например, Диня, которая заканчивает биологический факультет Петербургского государственного университета. Ее муж учится там же, у них есть замечательный сын Рустик. Родители молодой семьи активно помогают. Дина, как случилось, что у вас так рано появилась семья? Вы к этому сознательно стремились?
Ранняя семья – это практически спонтанно, хотя я всю жизнь думала завести семью где-нибудь так лет, ну, 23-25. Но поскольку довольно рано мы начали общаться, очень долго встречались, поэтому логичным завершением наших отношений была семья.
Сколько вам сейчас лет?
22.
А ребенку?
3.
Дина, вот а как родители отнеслись к этому? Они как-то остерегали вас, пугались, не хотели раннего брака или наоборот приветствовали?
Они спокойно отнеслись, скажем так. Не то чтобы они кричали «давайте, давайте», но в то же время вполне поддерживали нас, можно сказать. У мужа есть старшая сестра, которая нас очень поддерживала и до сих пор поддерживает. Это нам очень помогает. У них тоже был ребенок, они нам помогали вещами какими-то, отдали нам свой компьютер, который им был не нужен, мебель, ну и так далее. То есть они нас поддерживали вот материально, но в то же время, конечно, это нам придавало какую-то уверенность.
Что вы ни одни, не брошены. У нас вот в России как-то принято до сих пор, что вот вроде бы без бабушек никуда, да, и бабушки очень активно помогают. Но у вас же, очевидно, молодая мама и работающие, наверное, родители, да? Вот помощь с их стороны какая-то есть?
Мне мама очень помогает. На самом деле, она уже в том возрасте, в котором бывают внуки обычно.
То есть вы поздний ребенок?
Да, я поздний ребенок. Она мне родила самая последняя из всех своих подруг. Уже у всех ее подруг давным-давно есть внуки. Но она, конечно, работает, но после работы она иногда помогает забрать из садика. Если она в отпуске, она тоже сидит с ребенком.
То есть у вас нет проблемы лета, скажем
так? А на лето у нас всегда мама может берет ребенка. То есть это у нас уже традиция такая. Первый год мы с ней вместе жили на даче, она мне помогала, поскольку он был совсем маленький. А потом она уже брала его на лето, второй, третий год на дачу.
А как вы с квартирой устроились? Вы живете с родителями или отдельно?
Сначала мы жили с родителями, ну, как это часто бывает.
Это было тяжело или нет?
С моей мамой довольно тяжело ужиться. Ну, так, человек с характером, в общем-то, у нее свои правила всегда на все. И, в принципе, я это привыкла, а мужу, конечно, нужно было подстроиться немножко. Вот. Но он тоже человек со своими правилами, его не переубедить обычно. Очень тяжелых трений не было, все на бытовой почве, неправильно повешенные полотенца, там, не туда брошенные носки, ну и так далее. Вот. Но они не очень любили взаимодействовать напрямую, и весь контакт через меня шел. То есть скажи ему, чтобы он так не делал, скажи ей, чтобы она так не делала, в таком духе. Мне было тяжело. А потом так сложилось, конечно, довольно трагично, что у мужа умер отец, его квартира по наследству нам досталась, и теперь мы живем одни, второй год.
То есть, с одной стороны, вам, конечно, легче, но с другой стороны, меньше помощи, да, наверное, от мамы?
Да, меньше помощи, но я рада. Пусть у нас будет больше бардака, но, по крайней мере, это свой бардак, который меньше мешает, никого не трогает.
А учиться и совмещать такую полноценную семью, вам же пришлось и сессии сдавать, и приходится и до сих пор, собственно, вы же еще студентка. Каково это все?
На самом деле, сессии все прошли без проблем. На удивление, и муж закончил с красным дипломом, вот бакалавриат, и у меня тоже намечается красный диплом, если не случится ничего вдруг сейчас, то я надеюсь, что все будет хорошо. Единственное, есть проблемы у меня именно с самим дипломом, но они были бы, если бы не было ребенка, точно так же. Просто не повезло с руководителем, но это же не связано с ребенком нисколько. Поэтому не могу сказать, что ребенок сильно мешает, особенно сейчас, когда он ходит в садик. Конечно, вечер целиком ему посвящен, но при этом есть же еще и день, когда можно много чего успеть.
Планируете ли вы еще детей?
Если да, то очень не скоро, сейчас не думаем об этом.
То есть сейчас карьера, работа, да?
Да, карьера, работа, надо устроиться, надо сделать кандидатскую, найти какое-то место стабильное. А потом уже, когда надоест работать, можно будет еще. Потому что сейчас-то ребенок, ну, он не в тягость, он как-то в молодости, видимо, все как-то легче воспринимается. Он идет с нами вместе, с нами учится, он учится там, допустим, чему-то, и мы учимся параллельно. А второй ребенок, он будет уже совсем другое что-то, более обдуманное, может быть. Ну, это как-то очевидно, что, наверное, еще когда-то будут дети.
Хорошо, ну вот это бытовые такие чисто семейные вещи. Но у вас же есть студенчество, пора, когда общаешься очень много, когда пьянки-гулянки, когда вечера, когда гости. Вот как соединять вот это все с семейными обязанностями?
Вот в нашем случае оказалось тоже это очень несложно, потому что муж как раз мой не любит пьянки-гулянки сам по себе. То есть он, если бы и не был человек семейный, он бы все равно на них не ходил. У него есть своя компания небольшая, но это вот тоже лабораторно, они там в экспедициях общаются, ему этого хватает. Вот, а я люблю как раз такие пьянки-гулянки, сборища, и он меня спокойно отпускает, потому что вот он не хочет, а я хочу, и я иду. То есть там где-то раз в месяц, по крайней мере, мне получается выбраться куда-то или кого-то в гости позвать, или сходить куда-нибудь с подругами. Не могу сказать, что мне совсем хватает. Можно было бы и больше, но вполне нормально.
Много семейных пар вот у вас в институте образовалось?
У нас довольно много, по крайней мере, в нашей группе. Девочки, с которыми мы начинали учиться, они почти все замужем сейчас. А насчет детей, одна девушка родила ребенка тогда же, когда и я. И у них тоже абсолютно студенческая семья. И у них проблем, конечно, больше, потому что она иногородняя, и живут они чуть ли не в одной комнате со свекровью, то есть там все хуже. Но, тем не менее, ходят довольно счастливые. То есть у нас такой курс, где очень много семей. У меня два курса. Тот, с которым я начинала, и тот, с которым я заканчивала. Тот, с которым я заканчивала, там здесь семей мало. Вначале, конечно, немного меня пугало то, как мои друзья, как они к этому отнесутся, но все сложилось довольно удачно, потому что сейчас мы с теми же мальчиками все время ездим куда-нибудь за город, и ребенка берем с собой, и все складывается нормально, они с ним играют, мы играем все вместе, общаемся. И даже вот наш курс к моменту рождения ребенка собрал нам всем, каждый скинулся по 20 рублей, совсем смешная сумма, и получилось 1000 рублей, то есть весь курс скинулся.
А денег хватает вам? Вы живете, не на одну же стипендию, наверное, подрабатываете, или родители помогают?
Родители немного помогают, мне мама дает иногда деньги на еду, даже скорее не то, чтобы деньги, там, может, купит мне какие-то продукты на рынке, потому что мне некогда. У мужа мама тоже работает в научном учреждении, тоже денег мало, само собой. Я немножко подрабатываю репетиторством, муж с компьютерами. В общем, более-менее справляемся.
Говорила Дина, студентка Петербургского университета.
Этим материалом Татьяна Вольская из Петербурга мы завершаем сегодняшний выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». Его вели сегодня режиссер Андрей Амочкин и Владимир Тольц. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы убеждены, что нужно искать решение на трехсторонней основе.
Сам режиссер уже несколько недель как живет в Грузии и даже успел...
Более тысячи сотрудников Пятого канала подготовили открытое письмо...
В регионе отмечено присутствие...
Свобода мирного собрания. Вот чего мы добиваемся.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир «Радио Свобода».